то, на что вы, может быть, надеялись встретиться здесь, это немножечко узнать о том, что же все такое это за православие, что это за религия. Ну, храмы-то вы видели, конечно, и видели, как там совершаются какие-то в храмах богослужения, действия. Но это все, так сказать, внешняя сторона любой религии. Куда бы вы ни поехали и с какой бы религией вы ни встретились, там всюду есть свои внешние обряды, так называемый культ. Культ, то есть это внешняя сторона религии. Внешняя. Фасад. А вот что за фасадом, интересно? А за фасадом, говорят, в любой религии свое содержание, свои цели, свои задачи, свои методы. Но то, что общим является для всех религий, это, конечно, обращение туда. Кто говорит, это высшее существо? Кто говорит, это множество различных богов, духов, которые встречаются и могут действовать на человека? Кто говорит, что нет, он существует только один бог, и он тоже самый участвует каким-то образом в жизни человека? Ну, много вариантов. Сейчас много религий в мире. И даже возникла такая идея, которая очень сильно пропагандируется, причем пропагандируется не только со стороны индуизма, где уже эта идея давно была, а сейчас пропагандируется даже очень многими христианскими деятелями, в частности, самим римским папой даже. Идея какая? Во всех религиях один Бог. Все поклоняются одному Богу. По-разному его представляют. Ну да, это верно. Но все поклоняются одному Богу. Мне кажется, что когда мы начинаем говорить о религиях, то это один из первых вопросов, который на настоящий момент является очень важным для сознания современного, ищущего, по крайней мере, интересующегося религиями человека. Как смотрит, вот, смотрит тот X, пока еще у нас X, который мы называем православием. Как он относится к этой идее? Идеи. И дело в том, что Бог-то, конечно, один, говорит православие. Нет никаких больше богов. Если Бог, значит, он один. Если много, значит, уже это не Бог. Ибо многоначалие – это безначалие, как очень хорошо сказал один из мудрецов. Конечно, много начальства. Так слушайте, а кого? Кого слушаться? Один одно говорит, другое другое. Что делать? Так вот, эта проблема сейчас оказывается одной из жгучих проблем, но даже и не только в этом, а в том, что сейчас эта идея внедряется с огромной силой. Ну, есть множество фактов, я вам назову только, может быть, один, который ярко характеризует это явление, что начиная с 1986 года римский папа, еще Иоанн Павел II, впервые организовал конференцию в Ассизе, это городок, небольшой городок в Италии, конференцию, международную конференцию, на которой были собраны представители максимального, в общем, или почти, большинства религий мира. Причем не просто представители. Приглашались главы, выражаясь светским языком, лидеры. И действительно, там был патриарх Константинопольский, не говорю, что был сам римский папа, естественно, да, наш митрополит был, представители других религий, шаманы были, язычники были, ну, все, кто только можно. И это собрание... Собрание проходило под именно этим девизом, хотя цель была внешне поставлена простая, что мы все должны молиться о мире, в мире. Ну, конечно, все понимали, но не знаю, для кого это очень действенно, чтобы все, вот такая совокупность молилась о мире, и чтобы мир наступил. Ну, и мы видим, как он наступает, мир с каждым годом. Итак, это происходит, эти конференции, по настоящий день ежегодно. В этом году, прошедшем, была очередная, конференция. Что интересно, на них уже приглашаются не только представители религии, но и атеисты. Как участвуют атеисты, правда, в этих молениях о мире, еще пока, так сказать, надо бы узнать. Это было бы очень любопытно, конечно. Но вопрос в чем? Действительно ли все во всех религиях поклоняются одному, тому единому, в котором он существует? Ну, только по-разному, конечно, его понимают. Хочу вам сказать, какая здесь, ну, своего рода тонкость. Действительно, Бог один. Действительно, каждая религия понимает Бога совсем по-разному. Иногда настолько по-разному понимает, что, например, апостол Павел, если кто читал когда его письма, которые называются «Послание», то он даже, обращаясь к римским язычникам, писал так – язычникам, то есть те, которые поклонялись множеству богов. Римская религия была политеистическая, то есть многобожная, если перевести на русский язык это слово, религией. Так вот, он говорит о том, я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам. Как? Разве не тому же Богу поклоняются? Только по-своему? Здесь мы на что смотрим? Что мы видим здесь? Говорит, нет, не тому же Богу. Вы поклоняетесь чему-то противоположному. Потому что когда употребляется понятие «дьявол», «сатана», то все понимают, что это, так сказать, ну, существо или существа, которые противостоят как раз Богу, а не участвуют в его жизни, в его промысле. Апостол Павел пишет, я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам. Сам Христос в Евангелии, иногда обращаясь вот к тем иудеям, которые были озлоблены против Него, учитывая те обличения, которые Он обрушил на них, говорит, ваш отец – дьявол, вы похоти отца вашего творите. О! Они считали, что они обращаются даже к Богу. А вообще-то, в чем разница-то между поклонением Богу и дьяволу? Когда мы говорим «Бог», мы в это понятие включаем все самое совершенное, самое прекрасное, самое доброе, что только есть в нашем человеческом, не только лексиконе, а в нашем воображении, в нашем представлении Бог, слово «Бог» олицетворяет для нас совокупность всех совершенств, именно совершенств, причем каких? Духовных, нравственных, эстетических. Он есть. Потому что другого в нашем человеческом языке нет способа выразить. Когда мы говорим «дьявол», мы указываем прямую противоположность. То есть совокупность всего самого грязного, самого отвратительного, самого горделивого, самого тщеславного, самого нечистого и безобразного. Так во всех религиях одному Богу поклоняются. Уже здесь, наверное, нет. Если даже есть такие, в которых поклоняются, как пишет апостол Павел, как говорит Христос, как смогут поклоняться дьяволу, а не Богу. Как же православие понимает это? Этот вопрос, как на него отвечает? Первое. Да, все понимают по-разному Бога. Это верно. Но что здесь присутствует? То, что в каждой религии Богом является не тот, о ком мы ничего сказать не можем, а тот образ Бога, который существует в данной религии. И этот образ Бога может обладать как всеми мыслями совершенствами, как меньшими совершенствами, как какой-то глупостью, как, наконец, какой-то грязью и отвратительными вещами. Но в каждой религии свой образ Бога, и именно этот образ, а не тот Бог, является Богом данной религии. И отсюда, и в самой религии соответствующие проистекают заповеди, законоположения, установления, призывы человека. В одной религии – возлюби ближнего и возненавидь врага своего, в другой – любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть, то есть неприятности. Плюс и минус. Вот, оказывается, до какой степени могут различаться религии, и из этого проистекает, что соответствующие требования к человеческой жизни. Ибо каков Бог, такова и мораль. Да? Месть – хорошее дело или нет? Скажете, ужасно, кажется. Кто-то скажет, извините, это священное дело. Конфуцианцы, например, чтобы нож, кинжал всегда лежал у тебя под подушкой, и до тех пор, пока ты не отомстишь. На Кавказе, например, это настолько сильное явление, причем независимо даже от религии. Мусульманство, православие, армянское. В общем, это, знаете, внутри даже как-то очень сильно живет вот эта вот идея, например, мести. Очень сильная. Она приобретает буквально, я бы сказал, религиозный даже характер. То есть что значит? Ну, своего рода заповеди даже. Это в качестве примера. Хочу сказать, оказывается, нет, ни одному Богу все поклоняются. Немножечко ошибаясь, нет, Господи, но я Тебе поклоняюсь. Нет, нет, не Тебе, а вот тому образу Бога, который существует в моей вере, в моей религии. Этот образ и есть мой Бог. Какой он? А вот тут в каждой религии свой. Кстати, вы знаете, любопытно, что сам Иисус Христос в Новом Завете, даже Он называется образом Отца, образом Его славы. Представляете? Ну, конечно. Почему? Потому что Он видим. С Ним общались. Вот Он. Образ, который мы можем ощутить, понять, увидеть. Но не тот Бог, который есть Дух. А Дух потрогайте, потрогайте, вот Дух, воздух. Ну, потрогайте его. Бог есть Дух. И о нем действительно, мы, если говорить по существу, то мы ничего не можем сказать. Только то, что открыто. Только то, что принято в данной религии, является характеристикой Бога. И вот православие является как раз той религией, которая предлагает образ этого Бога. Православие считает, это неудивительно нисколько, что это самый совершенный образ, самое совершенное описание, если хотите, определение Бога, который можно дать. Слово «определение» что означает? Определить. Вдруг вот это беспредельное божество, а мы определить. Вот эти узкие рамки хотя бы представить, чтобы представить себе, кто он есть. И вы знаете, даже в монотеистических религиях, то есть признающих единого Бога, монотеистических религиях, даже здесь понимание Бога насколько различно. Насколько здесь православие в своем понимании Бога отличается, например, от мусульманства, от того же иудаизма, даже древнего иудаизма. Ну, современный иудаизм, тут это вообще религия, которая... Ну, это совершенно особая категория. Здесь к иудаизму можно принадлежать даже будучи атеистом. Да, это не только современные. Во времена Иисуса Христа саддукеи, которые были членами Синедриона, членами синагог, но которые не признавали ни ангела, ни душу, ни воскресения. То есть кем были? Атеистами, материалистами. Иудаизм, оказывается, в нем это возможно. Потому что там другая идея, которая связывает всех, объединяет, а не это. Так вот, смотрите, даже монотеистические религии, что в них является высшей категорией? Например, мусульманство мы возьмем. Высшее определение Бога какое? Высшая категория. Аллах. Кто? Это абсолютный царь, владыка, повелитель. Ну, не говорю уж творец там мира и прочее. Всего мира, всего человечества, всего, что совершается в мире и с человеком. Ну, а кто против этого возразит? Кто возразит? Христос. Как? Как? Если Бог выше, если Его определением является справедливость, то вы знаете? Вы знаете это что? Что же будет с каждым человеком? Что у нас творится в душах наших? Как мы мыслим? О чем мы думаем? На что мы надеемся? Как мы относимся к другим людям? Заодно только лицемерие нас тут же в преисподнюю надо посылать или в порошок стереть. Сколько зла, сколько ненависти, сколько тщеславия и гордыни, сколько зависти, сколько осуждения. Уж не говорю о других там грехах, там воровство, убийство и так далее. Если Бог справедлив, тогда все. Кстати, очень многие из православных отцов прямо об этом пишут. Если бы Бог был справедлив, то мы бы, наверное, и самого малого времени не смогли бы просуществовать. Мы должны быть уже тут же казнены. А что же тогда выше может быть справедливости, интересно? Вот это мы и видим в христианстве. Мы привыкли, а я вам скажу, это небывалое в истории всех религий мира было объявлено: Бог не справедливость, а любовь. О, Боже мой! Это что такое? Еще раз подчеркиваю, никогда в истории этого не было. Говорили о милосердии Божьем. Верно, судья милосердный. Но ты бандит? Вот тебя туда. Одного наказание, другого награждает. Он справедливый судья. В Древней Греции это великолепно было выражено в образе богини Фемида, помните, да? Которая с завязанными глазами изображалась. Почему? Она была нелицеприятна, судила всех по справедливости. Кого под меч, кого наградить? Христианство оказалось беспрецедентной религией в истории человечества. Я обращаю ваше внимание. Кстати, это одно из потрясающих доказательств, или хотите, аргументов, которые свидетельствуют о неземном происхождении христианства. Потому что никогда никому в голову это не приходило. Справедливость – это высшая категория. Что мы все ждем? Это правда? Против чего мы постоянно возмущаемся? Это же несправедливо, это же неправда. Наконец, когда же станут там такие-то чиновники справедливыми и будут судить по правде, неподкупные? Ищем справедливости. А почему ищем? Слепые, близорукие. Мы возмущаемся, когда кто-то кого-то убил, кто-то кого ограбил и так далее. А на себя посмотреть, если ко мне справедливым будет Бог, тогда что будет? Первым в рай вошел преступник, который сам сознался на кресте. «Мы достойное по своим делам получили». Сознался, и вдруг он, что он доброго сделал? Ничего. Сегодня же будешь со мной в раю? Это что такое? Я обращаю ваше внимание. Вот вы, может, привыкли, не знаю, или не привыкли. По крайней мере, вот, кто находится в церковной среде, те уже привыкли, Бог любовь уже, и все такое. Разбойник, благоразумный. И все уже привыкли к этим словесам, и не вдумываемся мы, что он сделал, за что он попал в рай, скажите.
Покаялся.
Что? Подождите, покаялся. Покаяние – какое-то доброе дело. А кому он что дал? Какой он храм построил? Кого он там накормил, напоил и так далее? Да вы слушайте, я же риторический вопрос задаю. Я же риторический вопрос задаю. Послушайте, в каждой религии что такое доброе дело? Вы найдите это. Доброе дело – что такое? Ну, я каюсь. А доброе дело что вы сделали? Вы подали там? Человек, он страдает, вы помогли ему? Вы, по крайней мере, хоть не осудили? Сделать-то что? Сделать? Вы понимаете, в чем дело? Я сейчас скажу об этом, насчет покаялся. Каждая религия требовала, что дел, а не просто вздохов. Дела требовались. На чем построен весь индуизм? Карма. Карма. Что такое карма? Это безличный закон справедливости. Закон, которому подчинены все и все. И люди, и боги, и духи, кто угодно. Все подчинено за этому закону. Какой это закон? Закон причинно-следственных отношений. Если есть такое-то действие, должна быть и такая причина. И никуда, и никто от нее не уйдет. Причина порождает соответствующее следствие. Это закон. Никакого покаяния там, идеи этой даже нет. Закон безличный – это не Бог. Ему подчинены даже боги. Но о том, кто не такой, вопрос другой. Сейчас я вам хочу сказать, что вот эта высшая категория, которая исповедовалась во всех религиях мира всегда – это была вот именно справедливость. Это закон, по которому ты должен совершать, делать то-то и то-то. Совершаешь положительное, за это тебе будет то-то и то-то награда. Нет, извини, сам себя наказал. А уж если ты еще хуже сделал, то тем большее наказание. Это же всеобщая идея. Всеобщая просто религиозная идея. Я почему об этом говорю? Что христианство в этом отношении явилось антирелигиозной религией, которая заявила какую-то странную вещь. Бандит, который ничего не сделал, а просто только сказал «достойное по делам», и помяни меня. Ну хорошо, ты достойная, достойна. Помяни, ну да, ну что значит помяни? Я тебя помяну, но преисподняя тебе обеспечена. И он в этом не сомневался нисколько. Если мы почитаем творение святых отцов, те, которые в христианстве именуются святыми, то мы все увидим эту, я бы сказал, совершенно новую идею, которая заключалась в следующем. Кто такой праведник? Что такое духовная жизнь? Что он дает человеку? Праведник, понятно, кто? Который, ну, творит только добро, не делает никакого, не совершает никакого греха. И тот, кто так живет, он постепенно, постепенно духовно возрастает. Он становится все ближе к Богу, он становится все более святым. Обращаешь внимание, становится все более святым. Правда же? Правда. Его внутреннее самосознание соответствующим образом тоже изменяется. Что мы встречаем у православных величайших святых, обращаю ваше внимание. Не очень многие в православии называются великими святыми. Святых много, великими совсем немного. Их немного. Чем характеризуется их духовное состояние? Макарий Великий, которого называли земным богом, потрясающий был. В молитве, которая осталась от него, и которой до сих пор православные христиане утром читают, такие есть слова. Боже, я немножко русифицирую. Боже, очисти меня грешного. Потому что я ничего доброго не сделал перед тобою. Макарий не сделал. Интересно. Пимен Великий в своей среде говорил, это осталось, поверьте, братья, я буду ввержен только туда, куда будет ввержен сатана. Я вижу, кто я. Сесой Великий умирает, к нему пришли собратья. На него смотреть было невозможно от того сияния солнцеподобного, которое исходило от его лица. И Сесой что-то говорит. И он говорит, Сесой, ты что? Я умоляю еще дать мне время на покаяние. А не Сесой, тебе ли каяться? В ужасе. Ответ. Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Что, это лицемерие, да? Лукавство умирающего человека? Нет. Мы встречаемся с явлением, я бы сказал, явлением поразительным, которое нам откроет, что такое православие. По мере приближения к Богу человек начинает видеть, кто он есть на самом деле, а не в своем каком-то смутном ощущении, не в своих грезах и представлениях. Приведу образ. Пока полумрак, человек пришел, все кажется, все хорошо, нормально, его одежда, начинает свет, ой, здесь пятно, свет еще больше, здесь пятно. Оказалось, весь избрызган грязью, а я даже и не видел этого. К Кстати, когда человек только обращается к религии, у него какие только грехи он знает. Знаете, их можно по пальцам перечислить. Больше ничего, больше, а что еще? Я ничего не грешу. Какой-нибудь осуждает, да нет, никого. Может, кого не любили? Да нет, я всех люблю. Может, гордость? Да нет, у меня нет никакой гордости. Мне приходилось встречаться, никакой у меня нет гордости. И никого не осуждаю. Ну, в общем, святой. Прям святой. Близорукий видит только вот здесь. Чуть-чуть подальше он ничего не видит. Православие открывает душу самому человеку, чью свою. Открывает то, чего в обычном состоянии мы даже не видим. Да кому же в голову придет там каяться в чем-то, вот у меня мысли там появляются не очень там хорошие или прочее что-то. Ну, вначале ничего этого нет. Постепенно, с очищением зрения, только человек убеждается, кто он есть на самом деле. На самом деле. Кто он есть на самом деле, один сказал очень четко, очень точно сказал. Извините, немножко грубовато, но абсолютно точно. Не тронь, а то пойдет вонь. Да чего мы хороши, когда с нами все хорошо, когда с нами все хороши. А если затронуть наше самолюбие, ничем не откупишься. Корень – я. Ничем не откупишься. Что же такое православие? О чем оно говорит? Во-первых, оно говорит о чем? Что то состояние, в котором мы находимся сейчас, наше нормальное состояние, вот того нормальное, что не подойди, не тронь. Но это же вопрос другой уже. Как ежик, знаете ли? Да чего ж хорошенький бегает? Троньте его, и тут же все иголочки увидите у себя на руке. Тут же вам вспыхнет. Так вот, то состояние, в котором мы сейчас находимся, православие говорит, это состояние тяжелого заболевания. Ну, действительно, знаете, когда обнажен нерв, не прикоснись же к нерву, но мы же все понимаем. Когда зуб заболевает, ой, не коснись к нему, горячий нельзя, холодный нельзя. И чего угодно, а если обнаженные нервы еще где-нибудь тут? Не прикоснись. Вот в каком состоянии мы находимся. К нам не прикоснись. Мы немедленно начинаем осуждать, немедленно впадаем в ярость, в гнев. Немедленно начинаем завидовать, то и ненавидеть, а то еще мстить. Это что за существо такое человеку, подумайте, как фурия какой. Не прикоснись, иначе я тебе покажу, где раки зимуют. О, хороши, да чего вы? Мы нормальные люди. Попробуйте скажите, что я ненормальный. Я, знаете, как обижусь. Ой, вы себе представить не можете. Первый признак, насколько я нормален. Первое, о чем говорит православие, что, оказывается, мы действительно, видите, в каком состоянии находимся, действительно не тронь. Это состояние никакого добра нам не сулит. Что это за состояние такое, когда не прикоснись? Но еще дело-то. Ладно, здесь человек прожил несколько десятков лет. В общем, все религии и православие также утверждает, что умирает только тело, как одежонку сбрасывает. Душа не умирает. Все, что есть в моей душе, все остается. То есть, что остается? Все страсти. Все. Страсти коренятся, оказывается, в душе человека. Даже телесные страсти, и то они в душе человека. Тело только, так сказать, дает возможность это все пережить, ощутить и реагировать. сами страсти в душе. И представьте себе, когда человек переходит с этим багажом, грязным багажом, туда, где полный свет. Свет. Здесь меня никто не видит. Я могу в себе думать все, что угодно. Никто не видит в моей душе. Потемочки. Я, знаете, какой хороший? Ангел. А тут вдруг раз – взмахивает волшебник палочкой и перед всеми оказался. Ангел оказывается в черной одежде. Православие утверждает, что задача человеческой жизни состоит в том, чтобы здесь уже человек мог хотя бы увидеть себя хоть немножко. Это называется познать себя, познанием себя. То есть увидеть, что во мне целый букет всего на свете. Увидеть это, осознать это и каяться в этом. То есть здесь мы встречаемся с известными словами Христа. Русифицирую. Царство Божие достигается трудом, и только совершающие этот труд получают его. Причем каким трудом-то? Каким трудом? Не землю копать и не дома строить, а какой труд? Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Хорошо написано, правда же? Какое прекрасное стихотворение очень точно выражает самую суть. Вот. То вы знаете, во всех религиях, и в частности, вот это искаженное понимание православия, нужно что? Вот сделал, сделал. Я то-то построил, я то-то позолотил, я тому-то дал. Это и думает, как будто Богу это, как будто это нужно. Да Богу ничего не нужно. Да ничего просто ему не нужно. Что тебе нужно, человек? А тебе что нужно? Если душа является сердцевиной и самой сутью человека, если все наше счастье и несчастье, где оно? В душе человека. Недаром же говорят. В шалаше, но по душе. Подумайте, как. Даже так. А может, во дворцах и веревку на шею. Разве телесный определяет первично, что в человеке? Христос говорит, душа дороже всего мира. Ну, конечно. Что проку, если человек имеет хоть весь мир? И что? И что от этого? Два желудка или 33? Что? Душа дороже всего мира. И именно на душу направлено все внимание православия. Итак, значит, мы больны, говорит православие. И кажется, верно. Сомневаться не приходится. Верно, меня не тронь. Верно. Я страдаю от малейшего, всякого, не знаю, малейший укольчик уже, я уже страдаю. Меня обругали, тут уже вообще говорить нечего. Меня осудили, Господи, какое расстройство. И так далее, и так далее. Не так поздоровались, не так улыбнулись. Православие уже здесь, на земле, уже говорит человеку, человеку. Ты понял, где суть? Вот верно, верно, там. Душе. Вся работа должна состоять именно в этом. Но что же главное здесь? Вы знаете, опять парадоксальное утверждение в православии. Опять парадоксальное, я вам скажу. С одной стороны, да, мы должны, кажется, трудиться, ну, бороться со своим самолюбием, скажем так, своим самомнением, своим «я», проще сказать. Но вы знаете, удивительная вещь какая. Чем больше человек борется, действительно борется. Вот сейчас сдержался я. Надо было ему ответить. Вот так он сказал мне, или она мне сказала. Ай, маменька, ну и народ пошел. 30 на меня напали, я одна отгавкалась. Какой же народ-то пошел, а надо чего хороша. 30 перегавкала, ну и народ пошел. Сильнее не придумаешь, пожалуй. С одной стороны, кажется, человек действительно должен, услышать единственный путь, по которому можно только немножко исцелиться, это путь действительно борьбы с самим собой. Но, что парадоксально, чем больше человек борется, тем больше он убеждается, что он может сдержаться вот в этот момент, может быть, другой, третий, а потом опять свалился. И так почти во всем, ну, кроме самых уже каких-то, знаете, такой грубятины, что и говорить не о чем. Ну, пусть человек воровал, да, ну, перестал, может быть, воровать и так далее. Но это еще связано с чем? С этим телом, все с этими внешними вещами. А внутреннее? Чем больше борется человек, тем больше он убеждается, оказывается, что он не может. Что ж тогда? Как говорили немцы, капут. Да? Да, во всех религиях так и было. Или ты что-то делаешь, и тогда ты окажешься в царстве блаженства. Если ты не делаешь добра и прочее, ты идешь в гиенну. И вдруг христианство предлагает нам нечто невообразимое, о чем только что мы сейчас говорили. Разбойник ничего правого не сделал. И вдруг услышал: «Сегодня же будешь со мною в раю». За что? Верно. За что? Первое. Он действительно осознал, что достойное по делам своим получает. И сказал об этом. Кстати, левый разбойник, извините, он так себя не чувствовал. Рвался с креста, поносил Христа. «Если ты Сын Божий, сойди и нас тоже спаси. Если, а если нет, так и пошел ты», и так далее. Вот, видите, интересно. Он осознал достойное по делам моим. Кстати, отвлекаясь, хочу сказать, о, если бы мы все люди, когда с нами происходит что-то, что мы называем скорбями, болезнями, когда неправды, когда обиды, да сколько скорбей! О, если бы мы, когда происходит скорбь, а что такое скорбь? Своего рода крест. Сказали бы: «Достойные по делам моим». Как редко можно об этом услышать. За что это мне? Это он виноват, она виновата, все виноваты, кругом виноваты. Я один праведный, и у меня, видите, скорби какие. О, как много! Мы не придаем значения. Достойные по делам моим я получаю. Первое. Второе, что мы встречаем здесь. Что означают слова «помяни меня, Господи, когда ты придешь в твое царство»? Что означает-то это? Это означает, что он видел, всем своим нутром ощущал, что он достоин чего? Преисподней. Ну-ка, кто из нас достоин? Извините, я никак, нет. Ну, хоть маленький уголочек, знаете, там, ну, чуть-чуть, но в раю я буду. Ну, еще бы. Как Феофан Затворник великолепно говорил: «Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие люди». Разбойник, видите, что чувствует? Не языком, как мы часто это болтаем, прости Господи, грешные. Да, грешные. Попробуй тронет меня грешного. А действительно сказал, ты меня, Господи, помяни там. Потому что я там никогда не буду. Я знаю, где я буду. Что это такое? Это на христианском языке и называется смирением. Вот он увидел себя. И именно вот эта полнота видения себя таковым, вы слышите, полнота действительно. Еще раз повторяю, это были не слова пустые, которые мы часто произносим, а действительно видение это себя таковым. Оказывается, вот это достойное по делам своим. И я достоин только ада. И обращение «помяни меня, Господи». Ответ. Сегодня же будешь со мною в раю. По христианскому учению вот оказывается, что спасает человека. Вы слышите? Ничего он не смог уже делать, разбойник. И не сделал. Все. Что спасает человека-то? Боже мой! Оказывается, только осознать, что я действительно грешный человек. Осознать, что я действительно никакого уголка рая мне и быть не может. Стыдно подумать даже, чтобы мне какой-нибудь уголок рая. Срам! Чтоб со всеми святыми там во свете я со всеми своими гадостями и там уголочек рая. Ну а как же? Кто богослов, кто священник, кто архиерей, кто монах. О, как же, а где же еще быть? Я уж недаром смеюсь и говорю, я написал «Посмертную жизнь души» книжку. Я говорю, а почему написал? Ну, я там был. Да, и что? Я говорю, ну, в раю. Так посмотрел, знакомых почти никого нет. А в рай, а в ад как сошел, одни знакомые. Причем снизу доверху, от мирянства до самой высоты. Вы знаете, красота просто. Знакомство сплошное. Я просил, нельзя ли остаться, уж больно хорошо. Мне сказали, обожди немножко, скоро мы тебя сюда посадим вместе со всеми. Я был утешен надеждой. Вот оказывается, что говорит христианство. Что он каких поклонов наделал? Молитв он много прочитал, в церковь ходил, крестился, причащался, да? Что он сделал? Нам показан такой пример, такой урок, кажется, которого достаточно, чтобы мы поняли, что такое православие, то есть что такое спасение. Нет, нет. Я вот кафизму, вот псалтирь начну читать, столько-то молитв вычитаю, в храм вот я постоянно хожу, посты соблюдаю, Господи, и нищему копейку подал. Давай мне лимончик. Давай Царство Божие мне.
Торг с Богом. Как у нас сидит там это все во внутрях наших, все наши добродетели.
Когда мы совершаем грехи, то осознание какое? Как будто Бог этого и не видит. Когда я делаю хоть что-нибудь, что в моих глазах является добрым, то, конечно, вот он, Господь Бог, он и смотрит, вот он, да. И давай мне, Господи, награждай меня. Суть православия, оказывается, в чем? В приобретении вот того душевного состояния, которое проявилось такой силой у правого разбойника, которое проявилось с еще большей глубиною у кого?
у великих святых. Не случайно же сейчас привел примеры Макария, Пимена, Сесоя. К чему они пришли? Увидели действительно, что они ничего не достойны. Только одно только милость Твоя, любовь Твоя, Господи, может спасти. Вот почему мы почитаем крест Христов. Потому что здесь выразилась эта потрясающая любовь Божия. Мы увидели, что это любовь реальная, а не просто словесная. Это не просто милосердие. Слышите, еще раз повторяю. Судья милосердный. Ну что ж, я милосердный, но есть пределы всему на свете. Не милосердие просто. Уж несправедливости говорить нечего. А любовь – вот высочайший закон нашего человеческого бытия. Вот он. Спасается кто? Кто увидит всю свою грязь души. Непрерывно причем. Не ежедневно, а ежечасно. Чуть не ежеминутно в наших душах происходит, что происходит. Тот, кто это именно увидит, тот, кто искренне осознает, тот, кто искренне покается, оказывается, чем спасается? Вот чем оказывается. А не делами самими по себе. Дела только тогда имеют смысл и значение. Любые дела. Милосердие, воздержание, все наши, так сказать, выполнение церковных предписаний только тогда, подчеркиваю, когда они приводят человека вот к этому состоянию видения своей греховности и надежды только на Бога. Если этого нет, все обессмысливается. Один из святых так и сказал. Телесный подвиг, если он не соединен с душевным подвигом, сейчас объясню, то он более вреден даже, нежели полезен. Потому что рождает в человеке самомнение, тщеславие, гордость, осуждение. Я не такой, как прочие. Не такой, как прочие. Я православный. А эти бомжи кто? Ха, сидят. И ругательство, и бутылка, все у них, все. А я-то? Жалкие людишки мы. Да ты ходишь храм в храме, что ты делаешь? Только знаешь, осуждаешь, да рассматриваешь, да бродишь по всему миру. А сколько секунд ты помолился в храме? Или четки вот так перебираем, как молния, какому Богу неизвестно? Недаром же святые отцы говорят, молитва, совершаемая без внимания, является оскорблением Бога. Это все равно, как если бы человек подошел разговаривать с другим человеком, а сам отвернулся бы от него и начал говорить с другим. Или тем более к начальнику пришел. Да, ваше вашество, вот я пришел, то-то так, и отвернулся от него, и давай там разговаривать. Что это было бы? Оскорбление Бога. И этим оскорблением мы непрерывно занимаемся. Неужели это не повод осознать себя, кто я? Есть замечательное высказывание преподобного Симеона Нового Богослова, одного из святых православной церкви, который сказал следующее: тщательное исполнение заповедей Христовых, то есть понуждение себя, тщательное исполнение заповедей Христовых. Вот что делай. В любой религии, я вам дам ответ,
не православной, а в любой другой религии. Кстати, не только религии какой-нибудь, а, например, в католицизме, в протестантизме и во всех других религиях тщательное исполнение заповедей. Что? Становлюсь святым. А что еще? Святым, конечно.
Он что пишет? Вы подумайте, что он пишет, сейчас я вам скажу. И увидим, что такое православие. Тщательное исполнение заповедей Христовых открывает мне мои немощи и грехи. Вот это да! Я-то думал, святым стану. И во всех религиях именно так. В католицизме даже есть догматическое учение о заслугах перед Богом. Если исполняй заповедь, так ясно уже, что со мной будет. Прямо в рай, только ножки поднимай. А здесь что пишет, Боже мой? Оказывается, мне открываются мои немощи. А как это понять, кстати? Как? А очень просто. Очень просто. Я все решил. Решил. Больше никогда объедаться не буду. И вдруг такой стол. Ну ладно, другой раз. Другой раз не объемся. Больше никого осуждать не буду. И мне говорит, вы знаете, эта тварь что сделала? Как? Ну! И поехал.
Господи, Боже мой.
И так одно за другим. Только решившись, только приняв решение жить по заповедям, я, наконец, увижу себя, насколько я способен жить по ним. Слышите? Мы не приняли никакого решения, и поэтому не видим своих грехов. А если бы только приняли решение, все. Еще раз вам говорю, по заповедям не осуждай, не лги, не клевещи, не буду перечислять. Вот кто начинает увидеть свою немощь. Не могу, не могу не объедаться, не могу не осуждать, не могу не раздражаться, не могу не завидовать, ничего не могу. Да что ж ты тогда? Ты понял, кто теперь ты? Или не понял все равно? Какая великая истина выражена столь блестяще Симеоном преподобным Новым Богословом. Тщательное исполнение заповедей Христова открывает человеку его немощи. Да-да, давай-давай, исполняй заповеди. Ну-ну, исполняй, ну что ж ты? Ну, исполняй. Только воздержался, и уже тут же в 10 раз больше. Потому все святые, великие святые, и действительно оплакивали свои грехи. Вот оказывается, что. А что происходит? Вот оно, где православие, а не в этой форме. Господи, ну что мы, православие – это храм, это торжественное богослужение, это такое пение, такое каждение. Ой, Боже мой! Да вы что, думаете, у язычников хуже, что ли, было? Великолепнейшие были храмы. Такие чудо! Почитайте Деяния апостолов, как в Эфесе. Там что-то показалось язычникам, что их обидели их богиню Артемиду. Помните, они 2 часа стояли на площади и вопили за всей мочи. Велика Артемида Эфесская! О, ревность какая! Правда была? Герострат сжег один храм Артемиды. Ну, так вот, его имя осталось. Хотя суд приговорил его предать забвению это имя. Великолепные же все были, и храмы, Господи, и культ весь, что вы, и жрецов было сколько угодно, и молитвы они все читали, и крестные ходы, только не крестные назывались, торжественные ходы ходили, все, изображения у них тоже, не иконы эти, статуи, все на свете это было, все было это внешнее, А внутри-то что было? Этого не понимали. Вот, оказывается, кто может только соединиться с Богом. Подобное соединяется с подобным. Это надо заметить, помнить. Так вот, Бог показал крестом своим, что главное – любовь и потрясающее смирение. Любовь и смирение – вот те две категории, если хотите, те два основополагающих свойства, которые приносят человеку спасение. Если этого нет, ничего вам не поможет, никакие дела, хоть горы сверните. Вот что такое православие, оказывается, если говорить о самой сути. А если не сути, то можно говорить, вы знаете, 4 года семинарии, сколько угодно лет академии, аспирантуры, и все равно не скажешь. Но если вот этого не будет, что проку тогда будет от нашего православия? Ну хорошо, энциклопедию богословскую в голове сидит, и что дальше? Похоронили, и все рассыпалось. Что проку? Дай мне сердце твое, сыне. Вот что, а не это все. Но скажу только еще одно. Без молитвы нет религии вообще. Без молитвы ни о каком православии речь не может даже идти. Молитва – это единственное, что соединяет мою душу с самим Богом. Но молитва является только та, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Для того, чтобы приобрести это, надо трудиться. Никто не сможет сразу с вниманием. Ну, никто не может же. Ну, это же каждый же знает, кто пытался читать молитвы. Никто не может. Трудиться надо. Ибо Царство Божие приобретает тот, кто трудится. Трудится. Над чем? Вот, оказывается, над чем. А ведь мы можем подменить чем угодно. Вы знаете, сколько было подвижников, которые не ели, не пили, искали тысячи поклонов, я не знаю, чего делали, жили в пустыне и впадали в самомнение, так называемую прелесть. Почему? А вот по той причине. Внешний подвиг, ой-ой-ой, какой был великий, а внутри, вместо того, чтобы прийти к видению своей негодности действительно и смириться, самомнение уже, я уже близок к Богу. Забыли, что первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Вот, оказывается, что, а не переживание благодатных даров Божьих, а то еще и дары такие, чудеса и прозорливости. Кстати, святые относились к этим дарам, чудесам, прозорливости, как к чему-то совершенно неважному. А у нас что в народе? Ой, прозорливый! И все, и дунули. Больше нам ничего и не надо. Язычники настоящие стали. Вы слышите, о чем мы говорим? Православие, православные становятся язычниками. Ищут прозорливцев и чудотворцев. Больше ничего нам не надо. Вот беда-то. О душе никто и не думает. Вернее, очень, очень мало людей, которые действительно думают именно о душе. Вот так. Ну, извините меня, я слишком вот... Я все время говорю, никогда не давайте свободу слову профессорам. Их потом невозможно остановить. Это безобразие вообще. Вот так. Извините, что я... Наверное, я... Все просрочил, да? Что? Сколько еще?
16 минут нас.
Только вы что-то с русским языком у вас плохо. Надо говорить 16 минут, а вы. Ну что же вы так это? Какая жалость, да. Я думаю, что эти минуты можем отвести на те вопросы, которые вас интересуют. Потому что надо все-таки дать возможность вам спросить.
Если можно коротко, а католичество, вот принципиальное какое-то отличие.
Все понял.
Уместный мой вопрос.
Все понял, да. Принципиальное отличие, я уже одно из них назвал вам. Я сказал, что спасает человека и что является самым главным. В католицизме учение о заслугах человека перед Богом. Например, вы идете около лавры, там нищий, и ему раз и дали копейку. Так, уже на счетах заслуга. А если вы иконостас позолотили, о, какая заслуга! А если вы приняли монашество, то это уже сверхзаслуга. Сверхзаслуга. А что такое сверхзаслуга? То есть у вас не только хватает заслуг для спасения, а уже ваши заслуги Папа Римский может передавать другим, у кого не хватает. То есть идея какая? Вы подумайте только, когда я знаю, что у меня заслуги пред Богом. Интересно сказать бы это Сесою Великому. Он бы бедный был, вот тогда бы он тут же бы умер. От одной такой мысли. Это такое состояние человека, когда я уверен, что у меня заслуги перед Богом, да мне нужен вдруг тогда Спаситель? Извините, мне нужен наградитель. Меня спасать не в чем, у меня заслуги. Это же, понимаете, какие разные вещи? Одно дело, меня надо спасать. Я где-то проштрафился, меня могут в тюрьму посадить. Помогите, спасите. И другое дело – я жду награды. Вы знаете, я что сделал? Я сделал то-то, то-то. Почему мне орден не дают? Разница какая? Мне уже Спаситель не нужен. Спаситель нужен кому? Утопающему, попавшему в беду, а у которого добрых дел полно и заслуги, он ждет только наград. Недаром Достоевский в «Братьях Карамазовых» в своей повести о великом инквизиторе великолепно показал эту психологию. Психологию, которую выразил великий инквизитор. Там Христос не произносит ни одного слова, кстати, прям гениальное произведение. И он там пишет, и говорит этот великий инквизитор, да, что надо людям – власть, авторитет. Вот так. Католичество – это совершенно омерщенная религия уже, совершенно омерщенная. Ну вот я постоянно это говорю и на лекциях, и всюду говорю, ну что такое, сидим в ресторане, представляете, с католиками, там на Западе. Значит, меня толкают, профессор, что? Ну вот сейчас у нас будет месса мы идем вечером, 6 часов. Я говорю, вы что, причащаться, что ли, будете? Конечно. А папа разрешил 1 час поста. Я говорю, да сжечь вас надо после этого. Но они меня знают уже, смеются. И, слышите, папа кто такой уже? Господь Бог. Час неедения. Вы знаете, для жвачных животных час не пожевать – это невозможное дело. Человеку час поста. Перед причастием. Какой подвиг, о Боже мой! Пошли, причаются, конечно. Сказали, полчаса нам дойти до костела и полчаса месса. И все в порядке. И причастились. Чего? Вот. Ну, не говорю вам уже о том, что когда избирается папа. Вы знаете, кто такой папа? Папа обладает... Догматическое я учение говорю, обладает возможностью непогрешимого объявления христианских истин, то есть безошибочных, если точно переводить. Он обладает
имеет право, и это делает. Ни один собор не имеет никакой силы и власти, хотя бы там почти 6 тысяч епископов, если папа не скажет «да, хорошо», скажет «нет», все рассыпается. Хомяков, Алексей Степанович Хомяков, наш великий мыслитель XIX века, так и говорил – это кумир, это идол в католицизме. И верно. Посмотрите в интернете, когда папа куда-то едет, посмотрите, что творится. Что творится? Не дай Бог к нам приедет. Сколько у нас людей начнут смотреть вот такими глазами, да. А уж с ним приедет тысяча корреспондентов. И так далее. Это будет такая пропаганда, такое внушение, что избави Бог. Папа – это действительно идол, которому поклоняются люди. И вот сейчас эти последние папы прямо пробивают эту идею единого Бога во всех религиях. Что это означает? Это означает уничтожение всех вероучительных истин. Потому что невозможно же, принимая Христа, согласиться с теми, которые его отвергают. Например, иудаизм, для иудаизма Христос – это лже-мессия, понимаете? Лже-мессия. Для нас Христос – это мессия, спаситель. Что нужно сделать, если мы одного Бога? Убрать все это, все истины. Таким образом, христианство останется без Христа. Кстати, что делается сейчас в Соединенных Штатах, в Европе? Какая идет непрерывная кампания против именно Христа? Там же никто не поздравляет друг друга с Рождеством Христовым. С Рождеством! Не вздумайте Христовым. Идет прям борьба настоящая. Вот, вот эта идея единой религии, единого Бога, единой религии, она прямо направлена против христианства. Потому что для христианства без Христа нет христианства. А здесь уже это одно из первых, что должно быть удалено непременно и обязательно. И почему я об этом говорю? Кто же инициатором явился этой кампании? Иоанн Павел II. Начал эти конференции проводить. Теперь они будут продолжаться непрерывно, и со всего мира съезжаются представители всех религий. Да? Все? Да? Да? Да.
А у меня вопрос. Хотел сначала поблагодарить вас.
Нет, не надо, это потом.
А, хорошо. Значит, у меня три вопроса. Вот вы сказали, молитва...
Три сразу нельзя, по одному.
Молитва с вниманием считается.
Так,
насколько я понимаю, идет к трезвости. А нужно ли также и жизнь прожить именно с вниманием ко всему? Есть ли в этом какое-то стремление...
Ну, значит, ваш вопрос, ну, слушай, нет, не надо никакого, только молиться с вниманием, а жить как угодно. Ну что вы?
Я понял, это просто ведет к второму вопросу, вопрос уже о образе.
Ну только тогда вопрос именно, а не такой вот этот, ну что вы, да. Так, пожалуйста.
Второй момент – это введение в образ. Вот если, допустим, святогорца, я не помню, как его звали, Никодим, внутренняя брань, он, значит,
невидимая, том, невидимая
брань, брань, да, извиняюсь, невидимая брань. Там он рассказывает о Денисе, да, то, что у него появились первые образы, впоследствии они появились у Адама, Адам был создан безобразным внутри, то есть как вот здесь понимать вот эти вот...
Моменты? Зачем вам это надо? Господи, оставьте вы все эти вещи. Вы знаете, что осталось совсем немножко жить?
Немножко, но да. Я хотел бы...
Это нам никто не имеет никакого значения. Образы, без образов, Господи, зачем это? Это пусть вот эти богословы, этим делать нечего, и пусть они этим занимаются.
Хорошо, тогда третий вопрос, хотя я не помню. Тогда почему мы тянемся к католицизму, если наша вера достаточна, это вера наших отцов? То есть, если...
Не знаю, кто тянется к католицизму. Я удивляюсь, даже если кто тянется, это люди, которые совершенно не понимают, значит, православия. Они не понимают сути православия. Если бы они понимали хоть немножко,
Так они бы сказали, в ужас бы отошли бы. Что вы? Какой католицизм? Когда один человек, мы даже, если был бы, например, Макарий Великий бы даже, и если бы он сказал что-нибудь не так, как, чем говорят святые отцы, мы бы сказали, извините, Макарий Великий ошибается. Папа Римский? Безошибочный. Избирают грешного, обычного человека, слышите, и он вдруг становится непогрешимым. В силу чего? Что его избрали папой? Кстати, любопытный момент. Знаете, где происходит избрание? В Сикстинской капелле. Это капелла, в которой, если бы только посмотрели бы, какое там изображение. Как его этого? Микеланджело. Это же был человек злющий, каким-то, да. Это же только посмотрите, дикие телеса эти огромные, все. Там только на это посмотришь, Господи. И там его избирают. Но достойное как раз. Место достойное. Грешный избирает грешного, и он этот грешный становится не получает права непогрешимых решений. Неужели одного этого недостаточно? Что мы делаем? Что вы? Избави Бог. Мы только то считаем за истину, что где находим, что множество отцов, святых, а не каких-нибудь, утверждают это. Вот это критерий, тогда это понятно. Святых, а здесь иезуит встал на трон. И, пожалуйтесь вам, и перед всеми телекамерами он, посмотрите, умывает ноги беженцев. Перед всеми телекамерами мира. Вы слышите? Прям по Евангелию. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Да? Нет. Видите, какой я? Перед всем миром. Встречает свое 80-летие с кем? С бедняками. Опять перед всем миром. Услышите? Это же фарисейство, доведенное до предела. И люди, ах, ой, какой святой. Боже мой, уже люди потеряли что-то, я не знаю, все ориентиры, что ли? Перед телекамерами умывать ноги. Подумайте только. Изображать. Вот что значит иезуит. Молодец. Да, настоящий. Так?
Вот любовь, когда включаешь вот внимание к сердцу, и какой-то вот совсем другие дела делаешь, когда разумом одни дела, когда внимание к сердцу и дела о любви начинаются, любовные. Это неправильно, вот я так размышляю, нет подключения сердца. Вот можно так поступить, а можно по сердцу.
Вы знаете, одно дело, когда мы по каким-то нашим внешним чувствам относимся к человеку, к животным. Это естественное, биологическое чувство. Мы и кошку жалеем, и собаку жалеем. Здесь нет ничего того высшего, о чем говорит христианство. Вот. Это жалость. Вот что такое это. Но это еще совсем не любовь. Любовь проявляется тогда, когда мне человек насолил, а я на него не обижусь все-таки. А то еще даже и что-то доброе ему сделаю. Даже помолюсь за него. Но это не я. А я люблю любящих меня. А кто меня не любит? Глупые люди. Сейчас ничего не понимают. Нельзя разделять эти вещи. Вот в чем дело. Мы должны умом следовать заповедям Божьим. А к сердцу относиться с очень большой осторожностью и не смешивать одно дело ту любовь, которую заповедал Христос, с той жалостью, которую можем проявлять ко всему окружающему, даже к дереву. когда его срубили там или что-то такое. Разные совсем вещи. Истинная любовь, но это уже просто так уж я говорю, о которой нам и говорить нечего. Любовь возможна только по искоренении страстей. Потому что любовь есть высшая добродетель. Высшая в каком смысле? Не в том, что она приобретается, она возникает в душе человека только после того, как человек победит свой эгоизм, свою привязанность ко всему земному, свой гнев, свои все пристрастия. То есть, когда победит этих трех идолов, каких? Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. До тех пор, пока этого не побеждено, ни о какой именно любви божественной, то есть вот той совершенной любви, и говорить нечего. А это жалость. Ну что, жалейте. Ну так учтите. Я жалел, пожалел человека, а он мне отплатил этим. Я говорю, ну и негодяй же ты после этого. Ох, какая у меня любовь сразу возникла. Правда? Пламенная любовь к нему. Да, я ему столько сделал, а он. Слышите? О, как я люблю. Не смешивайте любовь и жалость.